Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашей постоянной рубрике «Архивная революция» мы поговорим с военным историком, специалистом по Великой Отечественной войне Сергеем Борисовичем Булдыгиным. Здравствуйте, Сергей Борисович!
Здравствуйте!
Сергей Борисович, гость из Петербурга, приехал, ну, не специально, конечно, на нашу передачу, но, тем не менее, нашел время заглянуть, так сказать, на огонек. Сергей Борисович занимается историей Великой Отечественной войны, а конкретно, непосредственно, начальным периодом Великой Отечественной войны, а именно сражениями в Прибалтике. Вот, наверное, об этом мы сегодня и поговорим с вами.
Да, ну, конечно.
Ну, и, наверное, для начала, Сергей Борисович, может, вкратце расскажете, кто вы, что вы, чем, как пришли, так сказать, к этой жизни.
И как я дошел до
такой жизни. Дошли до такой жизни.
Я офицер. И когда-то возглавлял цикл общественных наук в Санкт-Петербурге на 9-х высших центральных офицерских курсов железнодорожных войск. И по долгу службы мне было предложено защитить кандидатскую диссертацию. Вот. Ну, я как бы пошел по пути наименьшего сопротивления. В интернете я нашел, что есть такой сборник военных документов номер 34, где очень много документов по начальному периоду войны по Прибалтике. Сейчас-то я уже понимаю, что это просто был маленький мизер из того огромного объема документов, которые вот я сейчас уже к этому времени изучил. А тогда я вот думаю, ну вот документы есть, собственно говоря, что тут? Диссертация в кармане почти.
По-быстренькому написать, да?
По-быстренькому, да. Защитил кандидатский минимум, но потом так случилось, короче, что, в общем, ну, уволился из армии. Интерес как-то уже встал, ну, как бы уже остался. Я начал работать в Центральном архиве Министерства обороны, в Подольске, в общем, ездил, значит, там, и как-то все больше и больше документов я накапливал. Вот в архиве нашел про строительство укрепленных районов накануне войны. Есть такой в Риге журнал «Балтфорд». Я там опубликовал так, в общем, статью в двух частях, в двух журналах вышло. Ну, понравилось мне, значит, начал заниматься прибалтийскими территориальными корпусами. Опять в журнале «Балтфорд» напечатался. Вот. К сожалению, сейчас этот журнал уже не выходит. Вот. А тогда очень достаточно интересный такой журнал, а по военной тематике Прибалтики был.
То есть, собственно говоря, получилось, что вот сама тематика Прибалтики, она так довольно случайно, да?
Сначала случайно, а потом как-то, да, вот как-то
я... А потом втянулся.
Втянулся, да, вот абсолютно правильно, втянулся, и понравилось мне, и очень интересно, в общем, как же все-таки вот это все произошло-то. И сейчас я вот в Москве по этой теме как бы работаю. Ну, ладно, значит, продолжим. И потом я как-то встретился, познакомился с издателем издательства «Гангут». А те говорят, мы вот военно-морское издательство. Поэтому, если вы что-то еще и про море напишете. Вот я тогда взялся, собственно говоря, про сначала самая первая моя книга, вот Михаил, вот она у вас сейчас лежит, это «Оборона Лиепая».
Вот, в 2012
году. Вот я уже тогда начал работать, кстати, в Гатчине, под Питером, в архиве военно-морского флота. Вот. И для меня достаточно интересно было, что там и морская тематика, там же и авиаполк стоял, истребительный полк, в общем, там и авиация, и войска, и так далее. И вот буквально в этом году, как вот моя первая книга, вот крайняя книга, это уже второе издание Лиепая, она выпущена в 2018 году, тоже издательством «Гангут», уже вот потолще немножко.
Посерьезнее,
там побольше, да, документов. Переработал я там, конечно, все-таки первый ком, он немножко, может быть, там не совсем как бы там прозвучал. Я считаю, что она более читабельна, как бы, ну, больше, мне больше, ну, всегда последняя нравится больше.
Больше документов, более серьезные исследования. Да. Кроме этой книги, что еще вышло после 2012
года? Кроме этой книги, значит, когда вот, в принципе, Лиепая пошла, издательство заинтересовалось, давайте мы издадим. Вот я в трех номерах издавал по территориальным корпусам прибалтийским.
Территориальные корпуса – это бывшие армии прибалтийских республик, которые были переформированы в 1940 году в корпуса Красной армии.
Когда наша армия зашла в Прибалтику, и Прибалтика присоединилась, да, к Советскому Союзу, был вопрос, что делать с армиями. И каждая армия была переформирована.
Советским стандартам.
По советским стандартам, но они носили свою форму, как бы еще свою форму, но уже не погоны, а петлицы.
Знаки различия советской
армии. Да, еще вооружение у них было иностранное, как бы там, ну, достаточно, но переходили уже на советские уставы там, и так далее. В общем. И, по-моему, был 22-й, 24-й, 29-й территориальные корпуса. Потом была другая книга «Борьба за Ригу». Это то же самое. Потому что Рига, потому что тоже, как бы, вот я иду с издательством «Гангут». Рига тоже такой портовой город, поэтому была «Борьба за Ригу». Вот. Потом был Манзунд, Это вот тоже очень интересная как бы тема, как там шли бои в 41-м году, как немцы захватили, потому что были бои за Ленинград, а именно в сентябре еще шли бои за Манзунские острова, где тоже был наш гарнизон советский, который сражался очень отчаянно, скажем так. Одна из других следующих книг была, это «Героический Таллин». Это тоже оборона Таллина. Вот, мы знаем о Таллинском... Да, мы знаем Таллинский переход, а вот как же оборонялся сам город, какие там, как там сухопутные войска защищали, в каких условиях они сражались. И, к сожалению, флот-то ушел Балтийский, сумел прорваться в Ленинград, а вот многие транспорты, которые он сопровождал, они погибли во время этого перехода.
И погибли, да. Соответственно, люди, которые сражались.
И люди, да, и документы утонули, скажем
поэтому
так.
Поэтому сложности
очень,
были,
очень,
да?
Вот да, этому... очень, да, да, приходилось. Ну, я, собственно говоря... Все мои произведения, они основаны на трех источниках. Это, во-первых, наши архивные документы. Во-вторых, это немецкие документы. Потому что вот в Америке вот есть архив, так сказать, да, вот, где можно там приобретать...
Куда свезли немецкие документы после войны,
после войны, да. И это да, непосредственно прибалтийские источники. Это Литва, то есть там же были еще и «Зеленые братья» действовали. Это тоже какой-то, они определенные, оказывали определенное влияние на
действия наших войск. Национальные коллаборационисты, да. Скажем так.
В интернете познакомился с товарищами. Кто-то мне переводит немецкий, кто-то литовский, кто-то эстонский, кто-то латышский язык. Помогает вообще очень много в этих странах, которые до сих пор изучают историю вот, войны там, и так далее. И вот.
Да, вот интересно, кстати, то, что в Прибалтике довольно много людей, которые интересуются военной
да,
историей.
Да, и поэтому, вот, собственно говоря, вот у меня вот такие вот книги получаются, как бы, они отражают точку зрения как бы, разных сторон там, и показывают с разных плоскостей то, что происходило.
Собственно, то, что мы и называем историческим исследованием современным.
Да, ну да, в какой-то мере, да, это так.
И, как, что характерно, то, что и ваши книги появились после того, что, о чем мы говорили, после архивной революции, когда появилась возможность работать с Центральным архивом Министерства обороны, ну и, соответственно, благодаря интернету и развитию коммуникации стало возможно работать с архивом противоположной стороны.
Да, вот я хочу просто заметить, что вот опять-таки, почему я в Москве? Готовлю еще одну работу с еще одним человеком, москвичом, но сейчас его здесь нет. Мы периодически тоже вот друг другу посылаем, как бы там наши
работы. В хорошем смысле обсуждаем, посылаем.
Посылаем, в хорошем смысле слова, да, посылаем работы. Эта книга будет предварительно как бы, называться «От границы до Даугавы». Это все, что было севернее Немана, как бы происходило, как там Простеняевское танковое сражение, какие шли борьбы за Даугав, Пилс, за Ригу, как там под Круспилсом уничтожили целый там, взвод это вот, немецкого спецназа вот, из полка Бранденбург. Там все-таки они же попали, там, короче, там уцелело, по-моему, 2-3 человека, остальные всех попали. Вот в рамках этой работы я сейчас работаю в архиве ФСБ.
Осваиваете новые, так сказать, архивы.
Новые архивные данные.
Больше архивов хороших и разных. Очень, очень интересно. Я думаю, книга выйдет прекрасная.
Да, вот, мне тоже у тебя хотелось бы.
Но это, так сказать, планы на будущее. Да. А сейчас мы, наверное, поговорим, собственно говоря, о том, о чем Лейпай. Вы начали, про сражение за Лейпая. Лейпай – это небольшой город. Он находится довольно близко к тогдашней советско-германской границе. В Латвии, на побережье. Бои за него начались, наверное, практически в первый день войны.
Нет.
Ну, не в первый, да? Во второй.
Ну, да, непосредственно. Да,
ну, мы так, все равно там какой предварительная какая-то вещь. Уже 22 июня началась, потому что и атаковали, а самолеты
прорвали немецкие. Прорвали границу, в общем, ну, да.
Значение этого города было именно то, что он был порт. Первый порт
да, в первую очередь,
границы.
Конечно. Да.
Вот. И, соответственно, сражение за него развернулось практически с самого начала войны.
Ну, да. Немцы специально для этого подготовили целую дивизию.
То есть это немцы целенаправленно готовились к захвату, да?
Да?
Вот к этой... чем, вот, может быть, был важен вот этот вот стратегический этот порт? Что там такого находилось?
Ну, это был самый ближайший порт, собственно говоря, к Рейху. Непосредственно угрожал, вот если мы посмотрим, город Лейпая и, допустим, сейчас город Калининград, который когда-то был, ну, тогда он был Кенигсбергом. Оттуда мы могли угрожать, и наши подводные лодки могли угрожать там всему немецкому судоходству, собственно, по Средней Балтике. А ведь через Среднюю Балтику немцы перевозили руду из Швеции, которая шла на изготовление немецких там, орудий, танков там, и прочего, и прочего. Вот. И они очень немцы переживали как бы, по этому поводу. И вот одна из задач, которая была, это вот именно отрезать вот, наш флот от такой возможности именно с передовой базы наносить удары по их судоходству.
там как серьезные силы нашего флота базировались?
Там могли быть. Во-первых, там базировалась бригада подводных лодок. Правда, перед началом войны там два дивизиона перевели в Ригу, потому что непонятно было, значит, будет сухопутная армия, сможет ли оборонять этот город или нет, поэтому вот командование как бы немножко перестраховалось. Но, тем не менее, даже те подводные лодки, которые там были, они могли как бы вот с передовых рубежей непосредственно как бы там атаковать немцев. Там же была еще и база нашей разведывательной авиации морской, вот авиационная эскадрилья была вот, на поплавковых вот этих самолетах.
На летающих лодках,
которые могли, собственно, разведывали-то они, вот разведывали и все выясняли, там, где что, какие перемещения, передвижения там немцев есть. Поэтому с этой точки зрения это достаточно был важный объект. И если, в принципе, немцы не собирались там уничтожать наш флот, Балтийский флот, они собирались взять Ленинград, а флот надо куда-то ему будет деваться. Он либо сдастся, либо там они интернируются, да, в Швецию и так далее. Но вот Лиепаю они специально действительно подготовили эту дивизию. В составе этой дивизии было два морских батальона, которые придала Крицмарины, передала этой дивизии. Там был, во-первых, штурмовой батальон, который должен был, так сказать, оказать помощь именно в штурме порта. Вот, потому что они же моряки разбираются, как бы там, что, может быть, они пострадали какие-то сооружения, потом можно было их использовать. Еще один батальон, как бы такой трофейный батальон, который должен был захватывать всю эту инфраструктуру, должен был захватывать технику, наверное, батареи, вот эти, да, значит, там, артиллерийские, там, какие-то документы там, и прочее, прочее. Вот. И, кстати, именно немецкие моряки они потеряли достаточно большие потери под Лиепаю. Понесли, да. Потому что они там столкнулись с нашими моряками, наши были круче.
Понятно. Ну, в целом, готовились они серьезно. То есть, они специально подготовили дивизию, которой придали соответствующие силы. Артиллерии, наверное, придали серьезные.
И артиллерия были силы, и бронепоезд там у них там целый. Там
даже
был,
бронепоезд
там, они бронепоезд подготовили. Был, да, и артиллерийские батареи очень большой мощности как бы там были. В общем, да, был еще и пулемет-артиллерийский батальон, и самокатный батальон. В общем, это такая была достаточно сильная дивизия. Ну, можно сказать, где-то в полуторном составе она была дивизия.
То есть там было примерно где-то 1020-25, да?
Да, да, да. 1020-25 – это достаточно сильная была очень такая, еще раз повторяю, специально предназначенная для захвата, ну, Лиепаи, и потом они уже должны были дальше, там, видимо, там, Вентспилс, вот это весь Курлянский полуостров там захватывать, но ключ к этому всему был – это, естественно, Лиепаи.
А с советской стороны готовились ли как-то наши к обороне этого города, этого порта, либо не готовились? Как вот вы, что у вас по этой...
Значит, ну, готовились, значит, каким образом мы готовились там? Вообще-то, то, что придется оборонять его с востока, этот город, как бы, ну, таких планов я не встречал. Не встречал. Готовились с запада прикрывать побережье, не допустить высадки немецких десантов. Вот. Поэтому 67-я стрелковая дивизия, которая находилась на этом направлении, которая осуществляла, собственно говоря, прикрытие, один из ее полков был в Венспилсе. А два полка были в Лиепае.
Венспилс – это значительно
севернее порт. Поэтому, во-первых, эта дивизия была в штатах мирного времени. Во-вторых, она была не полностью, потому что тот полк, который в Венспилсе находился, он был еще и с одним дивизионом.
Артиллерийского полка.
Вообще, перед войной в Прибалтийском военном округе, прямо буквально в июне месяце, начали формировать части, уровские части для укрепленных районов. Это пулеметные батальоны, там, артиллерийские дивизионы, там, они должны были постепенно, вот эти бетонные коробки, которые там делали на границе, они же еще не были как бы, какими-то дотами, чтобы он превратился в дот, там надо было провести связь, оборудовать там всякие системы жизнеобеспечения, там, воздухозаборники, системы подачи воды, электричества, там, провести связь, обшить в конце-то концов дот там, с железной там, одеждой там, и прочее, прочее, чтобы осколки, когда снаряд попадает в бетонное сооружение, ну, естественно, изнутри летят осколки, значит, там, вот, потом надо было амбразуры превратить, значит, поставить туда специальные казематные пулеметы, орудия, и вот для этого начали формировать часть. Отчасти формировали за счет тех дивизий, которые были на границе. И поэтому перед войной был сформирован один батальон и один дивизион на базе 67-й стрелковой дивизии. И они были отправлены под Таураге. Поэтому это еще более ослабило, естественно, 67-ю стрелковую дивизию. И, по сути дела, там было, ну, где-то, наверное, полтора стрелковых полка вот, в городе.
Вот. Непосредственно, да, в городе?
В городе, да. Но Более того, перед войной один стрелковый полк, 281-й, отправили еще на юг от Лиепая, на реку Барта.
То есть ближе к границе, соответственно.
Ближе к границе. То есть думали, если немцы прорвут оборону нашу на границе, они пойдут вдоль побережья. И там должен был этот полк встретить, там вырыли, они подготовили батальонные районы обороны. В общем, и, собственно говоря, они имели возможность там задержать немцев. Но немцы очень глубоко, они еще более пошли через Приекуле и обошли с востока город.
То есть немцы спланировали такой обходной маневр.
Обходной,
наступали,
да.
не строго в лоб с запада,
то есть,
а, получается, нет, обходили.
Не с юга.
А, не с юга-то,
да, пардон. Не с юга.
А
там наступал один батальон, который больше имитировал. Это самокатный батальон, который наши остановили, как бы там все нормально. Но основной удар немцы наносили с востока. Они обошли через Приекуле, взяли город Грабиня. И уже вот штурмовые отряды уже 23 июля, в ночь на 23 июля, постарались взорвать город, ворваться в город, да. Это я уже просто
забегаем чуть вперед.
Немножко забегаю,
да, вперед, забегаем, да, вперед. Давайте еще раз про оборону все-таки. Вот про укрепрайоны поговорили. А в самой Лиепае планировали как-то строить укрепрайоны, там доты, может быть, какие-то, батареи береговые? Или как вообще, нет, как там обстояло дело?
Были построены две береговые батареи. 130-миллиметровых орудий. Одна на севере, вторая на юге. Но им пришлось, к сожалению, вести огонь не на запад, по морскому противнику, а на восток, по сухопутному противнику. Эти батареи были развернуты. Там находилась железнодорожная батарея. Но эта железнодорожная батарея уже 22 июня была выведена и в Ригу, она успела уйти в Ленинград, и потом всю войну, вот она под Ленинградом воевала.
Это имеется в виду железнодорожные батареи, это орудия на железнодорожных транспортерах. Мощные, да, пушки морские, 180-миллиметровые, ну, в данном случае.
Да, да, да.
Но,
да,
их вывели.
Их вывели, да.
А вот для сухопутной обороны?
А для сухопутной обороны, значит, должен был в будущем быть построен укрепленный район, 41-й укрепленный район. Был комендант этого укрепленного района назначен, корпусной комиссар Николаев. Вот. Но он находился в кадре, то есть он не был развернут, потому что в первую очередь строили укрепленные районы на границе, просто сил строителей не хватало. Вот. Поэтому какие-то наметки были, но вот кроме вот на Барте вот этих вот полевых батальонных районов обороны ничего не было, только в проекте. Но еще были, да, вот еще были старые укрепления, которые достались нашим войскам от императорской, еще русской императорской армии.
То есть, когда построили этот порт, в свое время построили,
там была,
да?
Крепость, по-моему, Петра, имени
Александра
III, да, имени Александра III. И когда наши оставили Либаву, тогда так она называлась, в годы Первой мировой войны, часть из них взорвали. Вот. И вот, собственно говоря, вот в этих укреплениях и потом держали оборону вот защитники, которые защищали с востока, так сказать, город от немцев.
То есть усиленной немецкой дивизии противостояла часть сил 67-й стрелковой дивизии, получается,
советской. Да, небольшая совершенно
небольшая часть
сил.
Да?
Часть сил,
и к тому же еще один полк был выдвинут на южное направление, и там фактически он... Ну,
он потом пытался прорваться по батальону,
не вернулся,
его вернули. Да, нет, часть вернули, часть там во главе с командиром полка пыталась атаковать немцев, которые вот именно наступали на Лиепаю. Сам командир полка погиб, Есин, подполковник Есин, вот, во время вот этой контратаки. Вот. Но это было очень мало. Кроме того, были еще формирования из моряков.
Это были какие-то кадровые формирования или это были
сборные? Это уже сборные, добровольческие формирования. Вот, там,
то есть моряки с кораблей, которые
моряки,
там находились, да, наверное?
Нет, сначала не с кораблей, а сначала, в общем, там же перед войной еще было развернуто училище ПВО, военно-морское училище ПВО. И вот его командиром был, тоже интересный такой факт, генерал-майор береговой службы Благовещенский. И вот он, собственно говоря, часть сил уже 22 июня он отправил в Ленинград. А часть сил были сведены в курсантский батальон. И, в общем, командиром батальона был назначен там начальник цикла общевойсковой подготовки полковник Томилин. А он непосредственно, кстати, Благовещенский, он возглавлял оборону вот этого восточного сектора. Почему про него ничего не известно? Потому что во время прорыва, ну, потом мы на нем остановимся, после прорыва он прорвался, Он бродил там со своими курсантами по лесам, скрывался, но его поймали латышские вот, айсарги, как вот называют их.
Коллаборационисты.
Коллаборационисты, да. И он стал сотрудничать с немцами. И вошел в вот эту Власовскую армию. Вот, и, собственно говоря, после войны под Прагой он был арестован, осужден и повешен вместе с генералом Власовым. А вот когда еще не знали, что он перешел на сторону немцев, его в наших источниках, кстати, вот отмечают в лучшую сторону, что вот он руководил достаточно грамотно обороной Лиепая.
Сам Власов, собственно говоря, не
грамотно. Да, когда-то Власов тоже под Киевом грамотно руководил, да.
Но так, вот. А кто же возглавил оборону города, получается, командир дивизии 67-й?
Да, генерал-майор Дедаев. Ну, естественно, это был очень опытный офицер. Ну, тогда не было офицеров, генерал очень опытный.
Тогда были командиры Красной
Армии. Тогда были командиры, да. Но, к сожалению, перед тем, как была отдана команда прорваться, он погиб. Не было такого авторитета, который бы остался исполнять обязанности его начальник штаба.
Когда он погиб, в какой день?
По-моему, 24 июня.
24 июня,
да.
Вот. Но все-таки успел он организовать.
Он успел организовать оборону. Он отбил первые штурмы. Да, он много чего планировал. Он планировал мобильные отряды, в общем, которые были там вооружены пулеметами, на которых там были, в общем, какие-то там красноармейцы, краснофлотцы. Да, я думаю, что если бы все-таки он оставался живым, конечно, намного более, скажем, может быть, оборона города и сам прорыв более были удачными. Это был очень такой действительно грамотный командир. Когда он погиб, возникли некоторые недоразумения между тем, кто стал исполнять его обязанности, это полковник Бобович, начальник штаба, и капитаном первого ранга Клевенским, который, собственно говоря, командовал базой.
Это руководитель военно-морской базы, да?
Военно-морской базы, да. Поэтому, собственно говоря, там, может быть, и поэтому и двумя колоннами они прорывались. Одна пошла на север, вторая прорывалась на северо-восток, скажем так, по разным направлениям.
То есть 22 июня немцы начали, собственно говоря, наступление на Советско-Германском фронте, в том числе и в Прибалтике, и соответственно, вот эта 291-я пехотная дивизия, она направилась к Лиепае, да?
Да.
Начала наступать на Лиепаю. Наши что делали в этот момент?
Наши думали. Это провокация это?
Ну, это понятно.
Или это нападение сначала? Ну, как обычно, как, собственно говоря, по всему фронту.
Но они сразу начали вот формировать вот эту вот оборону? Или они сперва...
Значит, как да, бы... сначала был создан такой как бы штаб. Во-первых, там же было еще и гражданское население, и там были органы советской власти. Вот, поэтому там все там пожарники, милиция, они были мобилизованы, значит, там бомбоубежища там приводились в порядок, значит, зенитная артиллерия, значит, там она, ну, то есть вот были, в общем, такие
организационные мероприятия,
да, организационные по подготовке города к обороне. Но никто не думал, что его придется оборонять именно с сухопутной стороны-то. Поэтому его обороняли, в общем, даже там батальон связи этой 67-й стрелковой дивизии был расставлен вдоль берега для того, чтобы смотреть, там не плывут ли немецкие корабли с десантом. Вот. Никто не думал, что десант придет сзади, так сказать, с востока. Все смотрели на запад. Вот. Подводные лодки уходили согласно там, плану прикрытия, на боевое дежурство, занимали определенные там, районы. Начало была обыкновенная будничная работа, началась война, выступил там, Молотов там, и так далее, значит, по подготовке города. Стали приходить какие-то непонятные сведения, что в городе Прикуле какие-то немцы появились, откуда там они появились. Все, в общем, были достаточно удивлены и думали, что это просто какой-то немецкий десант. И поэтому, значит, усиленную роту, и, кстати, вот еще одна рота из 67-й стрелковой дивизии выделили, придали ей какие-то там броневики, и эту роту отправили в Прикуле, собственно говоря, уничтожить этот десант. Ну, естественно, что эта рота столкнулась там с наступающими передовыми отрядами немецкой дивизии целой, она была просто там уничтожена. Эта рота, и вот тогда...
Героически погибла.
Ну да, героически погибла. И вот тогда, собственно говоря, и стало понятно, что это никакой не десант, а, собственно, это немцы наступают. И срочно надо было что-то предпринимать.
А Прикуле, получается, она как бы восточнее?
Она немного юго-восточнее,
юго-восточнее,
скажем, да. И вот именно с юго-востока немцы начали, обойдя как бы вот позиции стрелкового батальона на реке Барта, они с юго-востока и начали наступление на город, на Лиепаю.
Это уже было 23 числа, да, наверное?
Да, это было 23 числа, вот передовые батальоны.
А бой вот этой роты в Прикуле с ними тоже 23 числа?
Тоже 23 числа, да.
Значит, то есть 23 числа фактически уже начались бои на дальних подступах.
Да. В самом Прикуле там еще находились, в общем, до войны советские гарнизоны. Там, по-моему, находились гарнизоны 23-й танковой дивизии. часть находилась в Лиепае, часть находилась там, в этом районе. Они перед войной, дивизия была поднята по тревоге и выведена там, ну, в другой район. А там находились военные городки, семьи. И вот как раз-таки 22 июня туда был отправлен поезд в этот Приекуре для эвакуации семей военнослужащих. И немцы этот поезд захватили. Видимо, все эти семьи они туда выгнали. И вот на этом поезде они тоже, значит, думая, что наши советские, в общем, железнодорожники примут это как вот поезд с эвакуированными, они решили тоже, в общем, действовали немцы, скажем так, смело, отважно. Вот они попытались...
Нагло, я бы сказал, даже.
Да, да, да. На этом поезде тоже ворваться в Лиепаю. Наши железнодорожники, когда поезд проходил мимо одной из станций, проявили бдительность, увидели, что там немцы, сообщили на Лиепаю, и навстречу этому поезду был отправлен паровоз. Вот. Произошло столкновение.
Паровоз «Камикадзе».
«Камикадзе», да. Ну, там, видимо, машинисты выпрыгнули, вот, потому что какие-то сведения, что там еще и машинисты погибли, нет. Ну, что там, раскочегарили там и выпрыгнули. И произошло крушение, и, видимо, скорее всего, поезд там не так уж там, чтобы сильно погиб, там вот этот личный состав немцев, они там выгрузились и пошли уже наступать вдоль дороги. А другая часть наступала, батальон, видимо, усиленный, наступал непосредственно на автомобильном транспорте. Там такой поселок Грабеня есть, восточнее Лиепаи. Они захватили этот поселок и попытались ворваться, так сказать, воспользовавшись внезапностью, неожиданностью, ворваться в город. И вот очень интересные события в Лиепае произошли в ночь с 23 на 24 июня. Вот, потому что наступающие немцы, так как обороны почти не было, собственно говоря,
то есть она еще пока
она только создавалась, все это да? было внезапно, как бы там они какие-то ихние части сумели там прорваться на окраины, может быть, даже порта или приблизиться к нему. Там же еще находился судоремонтный завод, и там находилась часть кораблей, которые находились в ремонте. Вывести их не успели, потому что там либо неисправная ходовая часть, либо там еще что-то такое-то было. И начались подрывы судов, которые там находились. Вот. В том числе и был подорван эсминец «Ленин».
Вот. И нехорошо получилось.
И часть подводных лодок. Ну,
Ленина подорвали.
Ленина подорвали, да. Это такой вот символический, что ли, такой был, собственно, акт произведен. Ну и в дальнейшем командир этого эсминца был расстрелян, собственно говоря, за это. За то, что вот
за он... То, что запаниковал, да?
Запаниковал и как бы посчитали, что он... Ну, правда, дело да. в том, что вот в его условиях, конечно, это потом уже было понятно, что первый штурм отбили, что удалось закрепиться, что было время какое-то выиграно. А когда, собственно говоря, вариант был такой, либо я отдам корабль просто врагу, либо надо его подорвать, ну, командир принял вот такое решение. Но это было уже не учтено, не было учтено, и вот он, собственно говоря, за это поплатился своей жизнью потом. Ну, там были еще и подорваны несколько подводных лодок, вот такие взрывы происходили. И потом вот из этих вот команд судов подорванных, вот формировались тоже отряды, которые отправлялись на защиту города.
А что вот после этого, после того, как стало понятно, что немцы штурмуют город, да, пытаются ворваться, что было? Решили убежать, все, эвакуироваться, бросились в разные стороны или что? Что произошло?
В это время мужество проявили, собственно говоря, тот же генерал-майор Дедаев, потом комиссар базы поручиков, по-моему, полковой комиссар, да. Они стали формировать отряды красноармейцев, краснофлотцев, и бросать их в бой, собственно говоря. И вот благодаря героическим усилиям этих людей, того же полковника Томилина, командира курсантского батальона, то есть удалось сосредоточить и занять оборону именно там. Как раз-таки там же два озера, собственно, оборона между двумя озерами, Лиепайским и Тасмарским озерами. И между ними вот такой крепостной ров, который еще был построен при царе, и так называемая Черная речка. По нему, собственно говоря, и удалось за его пределы выбить немцев, и занять оборону в вот бывших вот этих укреплениях императорской армии еще. Ну и, собственно говоря, вот именно потом в эту ночь немцы подтянули там еще силы, пытались уже утром атаковать 24 числа, новый штурм, но к этому времени уже какая-то оборона была создана. Ее потом приходилось наращивать, стали с реки Барты перебрасывать стрелковые батальоны, то есть и вот эту вот ночь безумная,
скажем так. Из моряков отряды
наформировали. Из моряков да? отряды, из пограничников, потом не будем забывать, что было еще народное ополчение.
О, а там было народное ополчение?
Народное ополчение
было. Латышское народное ополчение.
Латышское народное ополчение. Это было рабочие вот с этих заводов, того же вот судостроительного завода, с других заводов. Надо сказать, что когда Латвия только вступала в состав СССР, в Латвии были созданы такие так называемые отряды рабочей гвардии. это вот в крупных промышленных центрах рабочие, как бы там, винтовки они там где-то у них там держали, там, в общем, не при себе у них находились, у них там были батальоны. Ну, что такое? У них просто, в общем, в каждом городе был батальон. То есть не по численности он назывался именно так, а вот как была такая единица.
И такой же... Нечто на вроде Красной Гвардии в революцию.
Да, что-то, и вот что такое было в Липае. Но в мае месяце, в мае, когда вот начались переформирования территориальных корпусов, и гвардию тоже распустили. Но люди-то друг друга знали. Они как бы все равно уже, как бы, и в общем, когда вот началась война, собственно говоря, вот те, кто захотел, они снова приходили вот в эти добровольческие отряды, и вот рабочие тоже воевали.
Создали рабочий полк,
да? Был еще, нет, батальон? Они были просто по отрядам воевали, они предавались каким-то частям Красной Армии. Был еще комсомольский отряд, комсомольцы еще воевали.
Для многих, наверное, людей будет удивительно, что за год советской власти вот сложилась такая определенная прослойка людей, которые пошли воевать за советскую власть. Второй... Даже в Прибалтике, которая только что, казалось, вступила.
Да, но это был второй город по численности вообще в Латвии. Там был очень такой хорошо развитый рабочий класс, и поэтому, по сути, это дело, это было нормально. И в Риге же воевали, и в Риге воевали.
В Риге потом, тоже воевали,
да, ополченцы, да. И потом, вот я уже забегу опять-таки, даже при обороне Эстонии в составе 10-го стрелкового корпуса был один полк, латышский, в составе 11-го стрелкового корпуса был второй полк.
А как, интересно, сложилась судьба вот рабочих вот этих вот из Лиепаи, которые сражались за Красную Армию?
Часть из них сумела вырваться с частями Красной Армии, часть вернулась обратно в Лиепаю. И, собственно говоря, когда даже состоялся прорыв, те, кто не успел прорваться, не смог прорваться, те отошли, кто в город, они участвовали уже в городских боях. Вот. Часть из них сумела, по-моему, 27 числа вырваться к югу от Лиепаи, и даже они захватили литовский город Скуодос. Там, по-моему, там уничтожили немецкую комендатуру, там, но немцы подтянули там силы, естественно, которые было больше. В общем, они там катались на нескольких грузовиках вот, южнее города. Вот. И, по сути дела, потом, в течение вот, первого года войны, с помощью там, предателей, там, вот эти люди, которые защищали город, их вылавливали. И через отдавали в руки гестапо, расстреливали там, ну и большинство, собственно говоря, их погибло, к сожалению. 23 июня вот, первый был штурм, неудачный для немцев, вот, как и последующие, собственно говоря, штурмы. Вот, кроме там крайнего, когда они уже, когда защитники, основная масса ушла, немцы стали потихоньку город окружать. И вот они с севера подошли, там, где озеро Тасмары, и там вот такой есть перешеек между морем и, собственно, и озером. И они скрытно подошли и не знали наши еще, что там уже немцы. И вот после вот этого вот штурма были какие-то раненые, и было принято решение отправить колонну с ранеными в Ригу. Возглавил колонну военврач, по-моему, по фамилии Крамер. Вот. И немцы, собственно говоря, были машины, санитарные машины, видно, что были, везли раненых, они подпустили, вот, на близкое расстояние, и расстреляли, собственно говоря, эту колонну. Часть раненых удалось, ну, когда видят, что впереди расстреливают, да, товарищи, вот, часть вернулась прорваться, вот, к сожалению, военврач сошел с ума вот после этого. Да. Вот такая ситуация, когда, вот, собственно говоря, уже тогда увидели, что эта война идет на уничтожение, когда даже раненых, собственно говоря, там видно, что это раненые и так далее.
Санитарки там были. А с немецкой стороны вообще какие-то объяснения этому есть?
Что-то нет, документы? Это просто... Ну, пришли там суперлюди, которым задача была там очистить.
Да, вот после этого, как говорится, расчет рассказа про то, что вермахт не зверствовал и так далее.
Да, там, ну, что, конечно,
как-то, зверствовал. Как-то не вяжется, прямо скажем.
Абсолютно. Это пришли сверхлюди, которые там уже покорили Европу, а сейчас там осталась какая-то там... Ну, план ОСТ они осуществляли с первых дней, как бы, ну, вот, начала войны. Вот,
да.
Вот такая, да, история.
Печально.
Да. Был такой случай там еще, например, это вот мы говорим про север. На юге, вот Лиепайского озера, наши уничтожили командира немецкого батальона, майора, по-моему. Уничтожили его, и, по-моему, взяли в плен то ли водителя, то ли еще кого-то. Вот, оказалось, что он просто хотел въехать в город. То есть немцы тоже как бы не совсем представляли себе вот эту ситуацию. Там, вот, может, он ехал впереди там, какие-то разведывательные цели и так далее. Он там чуть ли не как комендант города Липа, я уже был, так сказать, попал в засаду. В общем, ну, Вот, был уничтожен.
Может быть, тоже просто дороги перепутал.
Может быть, там нет, но навряд ли.
Да, почему?
Потом там часть орудий 67-й стрелковой дивизии осталась вообще без орудийных расчетов. Mm-hmm. Потому что вот когда формировали вот эти вот батальоны на границу, вытаскивали артиллеристов там и так далее, и прямо отправляли как бы их вот туда, под то врага. Орудия стояли, снаряды есть. Вот, поэтому вот, командование артиллерийских полков выделяло командиров и набирали там, там краснофлотцев, там, какие-то там строителей там, и так далее, которые там, делали из них подносчиков боеприпасов, там, то есть, чтобы можно было из этих орудий вести огонь. То есть все силы, которые там могли, они предпринимались, усилия какие-то там для того, чтобы, значит, отразить врага. Но потом, естественно, эти орудия были подорваны перед прорывом там, и так далее.
Мы, в принципе, наверное, подошли уже к решающим дням.
Да, решающие дни там сложились, собственно говоря. Судьба обороны Лиепая зависела не на фронтах Лиепая, вот как это ни странно. А благодаря тому, что немцы сумели прорваться и танковый корпус, или там, как он там назывался, там, моторизированный корпус Манштейна захватил город Даугавпилс, была прорвана оборона советских войск на реке Западная Двина или Даугава. И стал вопрос...
Это где-то 250 километров от границы.
Да, и стал вопрос о том, что нецелесообразно удерживать Лиепаю. Надо отходить за,
за
Западную Двину, да, и там попытаться удержать на этом водном рубеже достаточно, вот, как в годы Первой мировой войны, там же немцев удержали. И поэтому управление, полевое управление 27-й армии, которое отвечало за прикрытие, и которое, в общем, подчиняло 67-й армии, и за прикрытие вот этого всего побережья, 27-й армии, 27-й армии, которая подчиняла 67-я стрелковая дивизия, это управление было переброшено на новое направление, на Даугавпилсское направление, ну, Двинское направление, да, как вот еще город называют. А 67-й стрелковой дивизии дали приказ отходить к Риге. И тому полку, который в Венспилсе находился, тоже дали команду. И, в общем, были отправлены силы накануне вот, командования 27-й армии были направлены силы для того, чтобы прорвать оборону и помочь защитникам. Там, это шел бронепоезд, потом 28-й мотострелковый полк,
Риги,
28-й
да?
танковый дивизии да, от Риги, батальон курсантов Рижского училища, военного училища шел. Вот, они должны были, и да, они даже целый поезд везли с собой боеприпасов для защитников города.
Но, то есть их там не бросили, заботились не бросили, о том, чтобы
да.
их спасти,
помощь
да, помочь.
Шла, и должны были прорваться они и, так сказать, помочь.
А вот приказ, когда отдали эвакуации?
26-го немцы ворвались в Даугавпилс, mm-hmm. и, собственно говоря, это резко изменило вообще все оперативные задачи Северо-Западного фронта. И тогда уже начали перебрасывать на это направление управление 27-й армии. И тогда уже перед убытием были отданы команды, так сказать, оставить все и уходить к Риге.
А вот получается эти дни тогда, 24-го, 25-го, 26-го, они вполне себе сражались, сдерживали, да, продвижение
да,
немцев, не дали
они,
немцам захватить?
Они сдерживали, значит, 24-го числа, 20... Там как, в общем, немцы пытались несколько раз штурмом взять город, не получилось. И тогда они начали готовиться к такому серьезному уже, чем штурму. И, в общем, там один из дней, по-моему, 25-го числа, вот, они просто стали накапливать силы, накапливать, подтягивать артиллерию, там еще там боеприпасы там,
то
и так далее.
С налета не удалось взять, налета... решили уже готовиться по-серьезному.
Да. Этот штурм не состоялся, потому что наши войска пошли на прорыв. То есть, выполняя приказ командования, оставить город и прорываться к Риге. Вот. И поэтому двумя колоннами, одна северная колонна, там в основном шли моряки, одна на северо-восток шла колонна. Там в основном шли вот соединения 67-й стрелковой дивизии. Вот, они пошли на прорыв. И вот это был самый тяжелый кризис для немецкого командования. И самые большие потери, собственно говоря, в этот день они получили. Потому что ну, отчаянно, собственно говоря.
Но они не ожидали еще, наверное, немцы, да, что наши начнут
Конечно,
прорваться.
Да, потому что как бы, они готовили штурм у себя, а тут прорыв. Вот такой прорыв, когда все, так сказать... попытались вырваться из города. Они, конечно, часть все-таки успели остановить наших войск, часть вернулась. Вот, в частности, не удалось эвакуировать, например, госпиталь, большую часть госпиталя. И они, собственно говоря, потом немцы захватили этот госпиталь в плен, превратили его в госпиталь для военнопленных. Часть потом вела бои в городских условиях, часть, видимо, кто-то там прятался, там еще в городе. Ну, вот потом постепенно.
А прорвались вот в ночь или днем прорвались?
Как утром.
Утром прорвались?
Утром, да. Утром пошли на прорыв.
Может быть, зря, может быть, надо было все-таки ночью им прорываться, может быть, успели бы.
Ночью готовились. Во-первых, к месту прорыва надо подтянуть было все силы. Во-вторых, надо было там уничтожить там имущество все там и прочее, прочее, потому что там сложилась такая ситуация, что 67-й стрелковой дивизии дали команду прорываться, а морякам не давали команду прорываться. А как бы это же разные министерства тогда были.
Было, наркоматы.
Наркоматы, да. Был наркомат обороны и был наркомат военно-морского флота. Морские командиры, так сказать, не имея приказа на прорыв, они не могли прорываться. И пришлось Трибуцу, командующему флотом, ехать в Ригу. Там он из Сталина ехал на автомобиле в Ригу для того, чтобы уточнять, что же все-таки делать. Как... И только после того, как он уточнил, что действительно как бы там намерено командование Красной Армии или фронта там, да, оставить этот город, вот только после этого пошла подтверждающая команда, и тогда тоже флот начал готовиться к прорыву. Значит, они там выпустили последние снаряды своих береговых батарей, из орудий береговых батарей, взорвали потом, естественно, эти орудия, и потом они уже там присоединялись к прорывавшимся там и так далее.
Вот ну, вот. То есть, все делали по приказу, даже дождались приказа, без паники, да, да, все работали, как говорится, по-военному четко.
Да, все нормально, как бы, в общем...
Очень достойно.
Вот когда вот первую ночь удалось вот эту предотвратить, вот этот вот штурм сходу немецкий, и потом как-то уже все нормализовалось, если бы была команда, то, может быть, даже и те части, которые шли на выручку, один удар был бы, допустим, от Лиепая, один удар от них, допустим, удар, мы могли, да, собственно говоря, создать очень большие трудности. Но в связи с тем, что оперативная ситуация изменилась на фронте, что дали команду вот этим частям быстренько отходить, потому что надо было сдерживать немцев на других рубежах, и они не смогли отвлечь на себя значительную часть немецких сил, ну, конечно, вот это трагически сказалось на, вот, может быть, и прорыв состоялся более бы удачным. Ну, так вот,
к сожалению. Ну, а вот из тех, кто все-таки прорвался, они как-то смогли уйти, дойти до своих, или как у них судьба сложилась?
По-разному. Значит, некоторые прорвались, и даже если они сразу же последовали на Ригу, они сумели даже, собственно говоря, в районе Риги перейти через Даугаву по мостам еще, и даже потом воевали, и там некоторые там до Берлина дошли, собственно говоря. А вот, например, те, кто были с ранеными, они, по-моему, в Тукумсе встретились с тем полком, который отступал от Венспилса. И так как это были раненые, это им надо было какое-то время для того, чтобы там прийти в себя, потому что вот это весь там, для раненых, тем более прорыв, конечно, он был организован. Ну,
тяжело было.
Тяжело, конечно, да. И они задержались на сутки, этот полк. И это стоило, собственно говоря, судьбу, повлияло на судьбу всего вот этого полка, который от Венспилса отступал. Потому что когда он потом уже подошел к Риге, Рига немцами уже была захвачена. И прорваться через реку этот полк не смог. И он, командир полка, полковник Муравьев, попытался, значит, там обойти Ригу и немножко, значит, южнее Риги потом переправиться. Но к этому времени к Риге уже подтягивались основные силы немецких пехотных дивизий. И, значит, когда узнали, что такое большое, какая-то часть русских, как там писали немцы, бродят где-то у них в тылу, и нашли они, собственно говоря, вот эту вот часть, было направлено два пехотных полка, которые окружили, и этот полк разгромили. И последние защитники вот, Лиепая, которые выходили вот, вместе с составом этого полка, они либо погибли в ходе этого боя, либо попали в плен. Вот, к сожалению, поэтому...
У них как в живых и мертвых, да, вот этот день разделил их на тех, кто живы остались, да, и те, кто погибли.
То есть, кто успел через Ригу пройти,
проскочить,
те успели, но таких было, к сожалению, немного.
А та часть, которая не смогла прорваться, она отступила непосредственно в город, да?
Да. И вот потом еще шли бои за город, городские бои.
А сколько дней шли еще бои?
Ну, нет, немного, потому что это были уже как бы очаги, а все-таки немцев, ну, достаточно большие силы наступали, там же те непосредственно и морские отряды были, и сам,
ну, этот 505-й пехотный. Дикое превосходство.
Вот, конечно, есть, просто, уже... да. Они пытались на канале, на городском канале там задержать, в районе там мостов там, и так далее, пытались. Вот. Но превосходство было, если у них до этого было превосходство, то сейчас просто оно было ошеломительное, как бы там подавляющее, скажем.
Плюс еще, да, управление опять же развалилось из-за того, что командиры...
Да,
наверное...
каждый сам за себя уже, или какие-то мелкие группы, отряды сопротивлялись, их там вылавливали. Там.
Но тем не менее сражались они, и вот есть, я смотрел, например, одно из первых выпусков «Deutsche Wochenschau», немецкой кинохроники, да, и там вот есть, собственно говоря, съемки, вот как «Бой за Ригу», «Бой за Лиепая», пардон, да-да. И они там, немцы, видно, что и звука вот эти вот, усилители звука, да, громкоговорители используют, пытаются там, видимо, им как бы, как сказать, рус, сдавайся, да, говорить там.
Там же и бомбили город, и город, собственно, был в развалинах. Вот буквально несколько дней начала войны, и, конечно, он перевернул судьбы многих и жителей города, и всех как бы там.
И тем не менее, в такой ситуации люди сражались практически до конца, я смотрю, да? Какого, 29-го примерно там числа, наверное, все закончилось, да? То есть, вот еще после прорыва, еще как минимум двое суток, и они сражались.
Да, и сражались, и потом, конечно же, не только сражались, потом они прятались, допустим, да, то есть, они пытались как-то прорваться там к линии фронта там, или оставались в городе там, и так далее. То есть,
вот эти рабочие, да, которые прорвались на юг, я так понимаю, да?
Да, рабочие. Там же с ними были, видимо, какие-то, может быть, там пограничные. То есть там все перемешалось, там уже где-то пограничник, там, где-то там еще там моряк там.
Сражались до конца в основном и пытались все равно вырваться, да?
Да.
А вот еще вопрос. А то, что там флотские еще оставались, корабли, суда, они как-то ушли или что? Что получилось? Остались, ушли, подорвали,
значит, утопили? Там еще такая ситуация была. Был транспорт в Виньеба. Вот. На этот транспорт пытались погрузить раненых и пытались этим транспортом этих раненых вывести. По версии, не по версии, а по воспоминаниям, по некоторым, этот транспорт потопили немецкие самолеты. Но каких-то подтверждений вот в немецких документах не нашли. Но есть подтверждение того, что немецкая артиллерия, то есть транспорт, видимо, увидел, что значит, там немецкие самолеты. Скорее всего, были немецкие самолеты, которые, может, просто его обстреляли. И транспорт, может быть, стал подходить ближе к берегу. Это чуть севернее Лиепая, стал подходить ближе к берегу для того, чтобы при возможности там выброситься там на берег, значит, там, чтобы спасти там людей, которые там были. Но, возможно, немцы, та же артиллерия, да, посчитали, что это какой-то, там, допустим, очередной десант, там, советский десант. Может быть, они и видели, что это раненые. Я этого сейчас утверждать не могу, но, во всяком случае, есть сообщение о том, что они из артиллерии тоже обстреливают какое-то судно. И вот это госпитальное судно, оно было потоплено со всеми там ранеными, которые там, к сожалению, находились. Там спаслись, по-моему, медсестра, там, и все, там буквально несколько человек, остальные погибли.
Много человек погибло.
Да, много человек. Но, правда, опять-таки, так как это в страшной спешке все проводилось, да, вот эта эвакуация. Сколько там было людей, там, кто там, как там, что там, это
даже непонятно.
Непонятно, да.
Печально. А военные корабли ушли?
Да, часть военных кораблей ушла еще до прорыва, там, катера торпедные ушли, там, потом силы были, вот, охраны, вот это, водные охраны, там, и так далее. Да, часть ушла, да.
А потери большие были в военных кораблях?
Собственно говоря, основная часть была, в общем, взорвана именно в ночь на 23 июня.
А, вот когда вот этот первый штурм.
Да.
Вот. То есть эсминец взорвали?
Эсминец, несколько подводных лодок взорвали. Лодок.
Ну, то есть потери серьезные понесли?
Да, серьезные.
Но опять же, большинство этих кораблей это все-таки были стоящие там на ремонте, да, наверное, корабли?
Ну, естественно, потому что если были нормальные корабли, значит, там был какой еще случай такой, там одна подводная лодка, которая вышла на дежурство, она вернулась потом в Лиепаю. В общем, она не могла погружаться. Погружаться, не помню сейчас точно, по-моему, неисправный перископ, по-моему, был там. Или он не мог заходить или выходить. А средств для ремонта уже не было, потому что город, сам судоремонтный завод, тоже там и бомбы подпадали. То есть, отремонтировать не могли уже. А на этой подводной лодке было орудие 45-миллиметровое. Да. И вот с этого орудия, там, конечно, там какие-то минимальные потери, но тоже велся огонь. Для того, чтобы, ну, по немцам там, ну, во всяком случае, там в сторону немцев велся огонь. И когда проходил прорыв, подводную лодку эту, естественно, утопили, потому что она в надводном положении, ну, куда там идти, там, это понятно. А экипаж присоединился к прорывающим, и вот часть из них, по-моему, несколько человек удалось им вырваться. Даже потом вот из,
а немцы с моря пытались, да, блокировать тоже?
Нет.
Нет, не пытались?
Немцы, короче, просто заминировали торпедными катерами своими, поставили мины. Немцы вообще не пытались использовать свой флот для того, чтобы там взять какие-то там объекты. Там. Они берегли, у них флот-то был небольшой. Вот. Они больше стремились сухопутными силами захватить все базы на Балтийском побережье для того, чтобы вынудить советский флот потом сдаться. Вот у них такая была тактика, собственно говоря.
Сергей Иванович, а вот по поводу командующего начальника военно-морской базы, а ему вот ничего не было за его, так сказать, то, что он там уничтожил все эти корабли.
Ну, вообще-то его тоже судили.
Тоже это... судили.
Там судили не только. Во-первых, судили перед началом войны была проведена реорганизация вот этих сил, которые вот непосредственно защищали вот береговая оборона, скажем так. Вот. И была создана Прибалтийская военно-морская база. Ее руководителем был контр-адмирал Транин. И Лиепайская база военно-морская, она стала второго разряда, и она входила в состав этой Прибалтийской военно-морской базы. А на севере, вот в Вентспилсе, там старшим был руководитель полковник Герасимов. И вот эти три должностных лица, в общем, командование флотом посчитало, что они недостаточно добросовестно выполняли свои обязанности, что повлекло большие там, потери, там, имущество, в том числе там, личного состава. И они все были осуждены. Там 8 лет кому-то дали, кому-то 10 лет там, и так далее. Но в сентябре месяце, по-моему, во второй половине сентября, они были амнистированы, скажем так, с правом искупить свою вину в действующей армии. И потом в дальнейшем они продолжали уже, слава богу, остались живы, как бы воевали. Ну вот их судьба сложилась менее трагично, чем вот командира эсминца Ленин. Вот. Того-то уже было не вернуть, и он был расстрелян.
Ну хорошо, хоть разобрались.
Хоть сказать, с этими разобрались.
С этими, да, люди, так сказать, смогли достойно продолжить службу. Ну и, наверное, такой вопрос. Вот мне кажется, вот в советское время как-то не очень много времени, да, и уделяли. Не так много было публикаций, посвященных этому сражению за этот город, за этот порт.
Да,
собственно. А по какой причине? Вот есть понимание этого?
Ну, трудно сказать. Один из авторов, вот такой, который выпустил две книги, это Савченко. Очень хороший историк, конечно, он собрал очень большой материал, и я книгам его пользовался, естественно, когда вот свои работы
местный
писал.
Местный там историк, да?
Да, это вот историк, да.
В советское время он еще,
я да? Я не знаю, по какой именно причине, вот, по-моему, достаточно очень хорошая, подробная такая вот история, когда вот...
Нет, ну, получается, героически сражались, выполняли, да, свой долг, ушли только по приказу, как бы, ну, ничего такого нет, вот странно, как бы... Даже интересно, почему в свое время как-то не
уделял. Да, я бы тоже с удовольствием нашел ответ, но пока надо, видимо, спрашивать. Ну, во всяком случае, ведь был музей в Лиепае. Вот потом, когда уже наши уходили оттуда, как бы там он, по-моему, прекратил свое существование, там находилась какая-то база флота, какие-то части, которые, видимо, помнили об этом подвиге там, и так далее. Вот.
Жалко, наверное, то, что знаменитый наш писатель Смирнов не все-таки не успел написать. Наверное, тогда побольше было бы информации.
Но он успел обрести.
Это тот самый Смирнов, Сергей Сергеевич, который писал про Брестскую крепость, да, который первый поднял тему обороны Брестской крепости, собственно говоря, в нашей литературе. Вот он, одна из следующих его книг планировалась по Лиепае. Соответственно, он собирал материалы, очень много собрал, судя по всему, материалов, потому что они все, слава богу, уцелели.
Да.
Лежат все аккуратненько в одном из архивов.
Просто он, как бы, так, в те времена не было, конечно, такой возможности, как, допустим, попасть в американские архивы и посмотреть там немецкие документы. Да что там немецкие, американские. Не было возможности попасть в советский архив и посмотреть наши документы, которые когда-то оставались. Поэтому во многом его работы основывались на воспоминаниях. Вот. Ну, а ветераны, каждый по-своему там это дело все вспоминал, как бы там кто-то, может быть, приукрашивал, кто-то, может быть, более скупо об этом говорил. И, конечно, видимо, когда он начал сопоставлять все вот рассказы, как же все-таки это было, ну, какие-то противоречия были, и он, может быть, там, не имея возможности, как бы там, эти противоречия разрешить, ну, видимо, нам, потомкам, как бы, оставил возможность, как бы, разобраться вот в этой истории, там, может быть, вот так вот это было. Трудно сейчас, так сказать, говорить именно, почему, как, по каким причинам он все-таки не издал именно вот эту книгу. Хотя, конечно,
но материал, вы что-то использовали, да,
из-за... Он собрал большой. Да, я когда работал в архиве, в РГВА, я там познакомился, например, там, с женщиной,
чей... РГВА – это еще один военный архив, да, в котором собраны документы до 1941 года, да. Красной армии.
Ее отец там погиб вот, при обороне города. Вот, и она очень тоже интересовалась этой историей, и кое-какие выписки вот именно там из архива Смирнова, она мне поделилась со мной, большое ей за это спасибо. Поэтому Стрельбицкий, опять-таки, работал там.
Это сейчас тоже один из исследователей, который, да, занимается историей военной.
Здесь, в Московске, да, вот тоже вот он на форумах там выкладывал какие-то тоже документы, допустим, из этих архивов. Вот, поэтому вот воспользуюсь, вот именно в этом качестве я в самом архиве вот не работал.
Именно вот. В этом. В Рогалите,
именно в этом, да. Работал там в других архивах и в Санкт-Петербурге, и в Гатчине, и здесь, в Москве. Ну, иногда и пользуешься теми материалами, которые наработали другие исследователи, собственно говоря.
Но, тем не менее, есть, как говорится, куда расти. Вот сейчас у нас есть первое издание Лейпая, есть второе издание Лейпая. Ну, может быть, и третье будет уже с использованием еще дополнительных данных, уже непосредственно, так сказать, воспоминаний участников.
Да, может быть, собственно говоря, и поработаю теперь в архиве Смирнова. Вот сейчас вот со временем, скажем так, вот, потихоньку как-то эта история приобретает более какой-то уже такой законченный как бы там вид, что-то уже становится более-менее понятным. Ну, дай бог, как говорится, действительно... Наше поколение должно учиться, и будущее поколение должно учиться на тех
героических
традициях, примерах, которые вот были в годы Великой Отечественной. Их было, конечно же, множество.
Да, и оборона Лейпая, она в том числе вот один из примеров вот такого героического сопротивления в первые дни войны, когда люди, так сказать, смогли организованно сражаться, противостоять противнику. Ну, честь им и хвала. А тем, кто погиб, вечная память. Спасибо большое. Очень было интересно побеседовать. Всем рекомендуем ваши книги. Ну и если будет возможность, приезжайте еще. Обязательно поговорим и про Ригу, и про Таллин, и про Маунт-Зунд.
Очень интересные темы. Конечно, с удовольствием приеду, поговорим. Большое удовольствие.
Спасибо большое.
Пожалуйста.